портал Тифлоинфо представляет. Поговорим.
Добрый вечер всем. Сегодня среда, это значит, что вновь пришло время для любителей поговорить. С вами бессменный дуэт ведущих. Я Кристина Тельпук и Ксения Блейк. Ксюш, привет.
Привет всем.
Сегодня с нами здесь также Павел Каплан. Паш, привет.
Всем привет.
И обсуждаем мы такую животрепещущую тему, как опыт эмиграции, и пытаемся выяснить, хорошо ли там, где большинства из нас сейчас нет. Вот, Паш, тебе хорошо там, где ты есть?
Ну, это смотря где.
Вот,
я эмигрировался сейчас дважды.
А вот мы этого тоже коснемся. Вот давай, вот сейчас, вот ты где сейчас?
Вот сейчас, ну, скажем так, и да, и нет.
Так. А разберем потом подробнее. Ксюша?
Пожалуй, то же самое.
Ага. А где вы находитесь? Давайте проясним, чтобы было понятнее тем, кто нас смотрит.
Я на данный момент в Германии.
Так, Ксюша?
А я в Великобритании.
А давно вы оказались в Германии и Великобритании, соответственно? Паша?
Я в Германии с июня 2014 года. Но до этого был в Израиле 20 лет.
Вот. Ну, про Израиль мы тоже обязательно поговорим, потому что это немножко отдельная история, как мне кажется, здесь. Ксюш, а ты?
У меня в этом году юбилей. Я в Англии с 2010 года.
Вау!
То есть у меня в этом году десятилетие.
Да. Но это уже достаточно долго. И ты, Паша, и ты, Ксюша, как мне кажется. Вот, Паш, давай, наверное, начнем тебя и начнем именно с израильской истории, чтобы потом можно было немецкую твою историю, Ксюшину британскую, посравнивать, может, в какой-то степени. Ты сказал, что ты в Израиле жил 20 лет, да? А откуда ты переехал туда и в каком возрасте?
Мы с семьей переехали в Израиль из Белоруссии, из Гомеля, в 1994 году. Мне тогда было 19 лет.
А, извини за такой, может быть, глупый вопрос, но я здесь для того, как говорит Олег, чтобы задавать глупые вопросы. Так вот, что вас побудило переехать?
Вообще-то чувство национального самосознания, которое проснулось. Я еврей. Всегда это знал и всегда им был. И за это частенько получал. А, собственно, уже лет с 15 я стал слушать всякие западные голоса, в том числе и голос Израиля из Иерусалима. Брат мой уехал в Израиль по программе еще в 91-м году, будучи подростком, в религиозную ешиву.
Так.
Это была одна из причин, потому что, приехав, потом вернувшись на короткое время в Гомель, было понятно, что он там жить не сможет. Угу. Потому что, став религиозным евреем, например, мясное он вообще не мог в Беларуси есть, даже не только свинину, а потому что она не кошерно разделана. Соответственно, он любую мясную пищу бы на тот момент, будучи на тот момент ультрарелигиозным евреем, он, в принципе, в Беларуси не смог есть. А к тому же мы поняли, что я поступил в университет, и мы поняли, что не потянем. Неполная семья, на тот момент компьютеров не было, сканеров не было. Моей маме приходилось меня и возить, и читать, и забирать, и так далее. И мы поняли, что мы ни финансово, ни морально никаким образом это не потянем. И мы к тому же узнали через еврейское агентство, через Сахнут, что в Израиле это все поставлено на поток, и там незрячие учатся. Там все это очень хорошо организовано, и можно спокойно учиться, ни от кого не завися. И это тоже свою роль сыграло, конечно. Но в первую очередь именно то, что хотелось уехать на историческую родину.
А какие ожидания у тебя были от Израиля, когда ты туда ехал? И насколько они оправдались? Вот давай так, наверное, вопрос
Ну,
продвинем.
собственно, молодой парень, 19 лет, ожидания были приехать, выучить язык, поступить в университет, отучиться и найти себя, так сказать, найти свое место под солнцем.
А как ты считаешь, насколько тебе это удалось?
Отчасти удалось. По специальности мне удалось реализоваться лишь кратковременно и частично, но тем не менее работать я работал. Университет я закончил. В общем-то, друзья у меня там есть. Туда приехали еще родственники потом, кроме моей прямой семьи. То есть, собственно говоря, я в Израиле себя чувствовал хорошо и, в общем-то, вполне был доволен.
А можно сказать, что ты ощущал себя там своим?
Абсолютно. И это, вот когда речь идет об иммиграции, вот это вот основной момент, что есть разница между ощущением иммигранта и ощущением возвращенца, репатрианта. Потому что, если я еду как репатриант, то я еду как хозяин. Я еду взять свое, да? Мне никто не может сказать, а чего ты сюда приехал? Потому что если мне кто-нибудь скажет, а чего ты сюда приехал, я скажу, мне типа скажет русский, катись домой, я ему скажу, слушай, я такой же русский, как ты, араб, тунисец, там, марокканец, эфиоп и так далее. И вообще заткнись, потому что эту страну строили так сказать, мои предки. Потому что любого премьер-министра возьми в Израиле, он либо сам родился на территории бывшей Российской империи, либо его родители. Всех, без исключения, поголовно. Включая Голду Мир, которая в Киеве родилась, хотя типа у нее
Да-да-да.
американский акцент. Вот. И поэтому я ехал с ощущением, что я приехал в свою страну качать права, и мне никто не сможет ничего указывать.
А вообще ты сталкивался вот с такими проявлениями из серии, что ты сюда приехал, иди отсюда?
На бытовом уровне бывает, но на бытовом уровне я то же самое могу ответить.
Ну, это
А так
да.
нет, конечно. Это во-первых. А во-вторых, когда ты едешь учить язык, который ты считаешь своим национальным родным языком, это одно. А когда ты едешь учить язык и культуру другого народа, который тебе родным не является и никогда не будет, это другое. И даже если у тебя есть какие-то проблемы с ментальностью определенных групп населения, все равно ты как бы с этим тебе легче с этим смириться, потому что ты понимаешь, что ты все равно дома.
Вот, кстати, я хотела тебя как раз об этом спросить. А скажи, пожалуйста, есть ли какие-то, может быть, ментальные особенности в Израиле, которые ты так и не смог принять? Или особенности культуры какие-то.
Израиль – это лоскутное одеяло. В том смысле, что там этих ментальностей и особенностей, ну, примерно как в России, да, только Россия большая, и там они просто в разных районах разные, а в Израиле это все перемешано. То есть там есть выходцы, например, из стран Европы, которые по ментальности почти от нас ничем не отличаются, да, выходцы из Польши, из Румынии, Германии, евреи. А есть выходцы из Эфиопии, и есть выходцы из стран Северной Африки. И это совсем другая ментальность. И вот есть вещи, которые до сих пор мне тяжело принять, это что, например, на юге, в городах, на улицах грязь, и они особо их это не волнует, что вот они не очень не сдержанные, невежливые частенько бывают, орут много. Как бы есть такие вещи ментальности, которые они могут раздражать. Но с другой стороны, израильтяне, как бы даже вот выходы. А, еще есть такой момент, они не всегда могут сказать нет. они лучше тебе пообещают и не сделают, чем откажут. И пока ты к этому не привыкнешь, ты надеешься на человека, что он тебе что-то, ну, пообещал, он тебе сделает, а он тебе пообещал, а через 2 минуты забыл. Как бы к таким моментам нужно привыкать, иногда трудно привыкать. В какой-то момент ты просто понимаешь, окей, скорее всего, этот человек, хоть он пообещал, он не сделает. Дальше ты просто начинаешь изучать людей и видеть, кто как бы, кому ты можешь, на кого ты можешь положиться, а на кого нет. Как бы есть. Вот эта разница в ментальности, она есть. Повторюсь, она в основном между выходцами
из разных
стран Европы и выходцами из стран Северной Африки.
Да,
но как бы и поскольку большинство, так сказать, европейского населения живет в основном в центре страны, там дороже, а мы, поскольку не очень богатые, вынуждены жить на юге страны, а там как раз преобладает именно вот это вот восточное население, то, конечно, ты как бы ты приехал в Тель-Авив или там в Рамадган, ты приехал в Европу, а ты приехал в Бершеву, ты приехал, попал в Азию. Как бы, и это... как бы мне это легче переносить, я к этому привык, маме моей сложнее.
Ну, да, наверное...
есть еще один момент, все-таки в Израиле 1 миллион русскоязычных, и в этом смысле тоже проще. То есть, например, там та же моя мама, которая на иврите не говорит почти, то есть она говорит, но плохо. Но она пойдет в любой магазин, в любую поликлинику, в любое учреждение, там найдется либо русскоговорящий сотрудник, либо переводчик.
А скажи, пожалуйста, не может ли это считаться и недостатком с другой стороны, что это тормозит изучение языка?
Может, если у тебя такая цель есть язык выучить. А если ты приехал в страну за 40, и ты понимаешь, что ты там... высот не схватишь, а ты приехал жить ради детей, как моя мама, например, то для нее изучение языка вообще целью не является.
Я больше скажу, даже некоторые работы, которые иммигранты выполняют, например, в Англии, они не предполагают коммуникации с людьми и знания языка. Вот у нас была ситуация, когда нам интернет тот проводили, и был некий мужчина. И, в общем, он знал 2 слова. Я здесь, чтобы кабель проложить. Я ему говорю, мне надо пройти, я здесь, чтобы проложить кабель. Я говорю, вы, пожалуйста, там отойдите, я тут, чтобы проложить кабель. Он вообще других слов не знает. И на самом деле таких людей много, а уж что касается пожилых вообще, то есть я часто вижу в группах там Facebook, в которых я там периодически бываю, там, да, и подписан на определенные группы, там люди говорят, у меня мама там приехала в Англию, там она не говорит по-английски, там ищет пожилых там русских людей, с кем можно просто общаться, потому что очень тяжело. А выучить, она говорит, а что мне с семьей, я говорю, и ладно, я же работать не буду. То есть мотивации выучить язык, мне кажется, после определенного возраста, ее нет, наверное.
Ну, да, и потом, моя мама тоже там работала в пиццерии, посуду мыла, допустим, для этого тоже языка не надо.
Собственно,
для этого уровня она язык знает, да, то есть она на сегодняшний день может пойти к врачу, например, она вот недавно, ей нужно было к кожному, она сходила, думала, что русскоговорящий, оказался ивритоговорящий, ничего, справилась, да, то есть на вот таком, она все-таки выучила что-то за 20 лет, и как бы справляется, когда совсем припекает, что называется.
Ну, понятно, для того, чтобы не потеряться, условно говоря, уровня языка ей хватит.
Абсолютно.
И это, соответственно, мне кажется, уже немало. Особенно
так, в принципе, в Израиле в этом смысле, наверное, на сегодняшний день русскоязычным проще, чем, скажем, даже в том же Казахстане, не Казахстан, наверное, нет, а в каком-нибудь Таджикистане, допустим. То есть количество русскоязычных в процентном отношении в Израиле будет выше.
А нет ощущения, что сокращается количество тех, кто знает русский язык? То есть насколько семьи, вот у них рождаются дети, да, и насколько они вообще их русскому языку обучают или считают, что иврита достаточно? Как думаешь?
А это очень сильно зависит от семьи, от
Да-да.
самого ребенка. Вот у меня, например, племянница, ей 4 года, и брат мой сознательно отдал ее в русский садик, и до 4 лет она вообще на иврите не говорила. То есть она прекрасно говорит по-русски, просто прекрасно. У нее словарный запас примерно 6-летнего ребенка, хотя ей 4. Грамотно. И вот сейчас она пошла в израильский садик в 4 года. В садике она возьмет иврит. У нее будет два родных языка, если, конечно, она не обленится читать и писать научиться.
Но тут есть, тут
У
мне кажется,
меня
есть разница.
двоюродные сестры дети, а сначала они плохо говорили по-русски. Потом где-то к подростковому возрасту девчонка начала слушать русские песни, ей понравились, там у нее появились русские подружки, она даже научилась читать, писать, даже что-то переписывается там в Фейсбуке с ребятами из России. Потом этот двоюродный мой племянник, они поехали на месяц в России к бабушке, и он тоже русский подтянул. Ну, та с ошибками, с акцентом, с коверкой иногда предложения, но они говорят. А я здесь в Германии девчонку видел как-то, 12 лет родилась в Германии, но вообще говорит на немецком без акцента и на русском без акцента. То есть это зависит очень сильно от семьи и от самого ребенка. Я пока не чувствую такой ситуации, что количество русскоязычных сокращается.
Мне кажется, их только увеличивается, по крайней мере, здесь. Но здесь, мне кажется, что зависит от семьи, потому что, мне кажется, если семья, она одноязычна, то тогда вероятность того, что ребенок будет говорить и на родном, ну, на языке семьи, и на языке страны, ну, она, так скажем, велика, да? А когда все-таки семья, это там, допустим, папа англичанин и мама русская, или, допустим, папа русский и мама англичанка, тогда сложно, потому что я знаю семью, где ребенок, например, до 6 лет говорил по-русски, а пошел в школу и сказал: «Мама, я по-русски говорить больше не буду, потому что мы предаем папу». И все, и он забросил русский, сейчас там они пытаются как-то заниматься, как-то это восстанавливать, но тяги к русскому у ребенка нет, потому что он говорит: «Я поеду в любую страну Европы, все говорят на английском, мне зачем этот русский язык нужен?» То есть
Значит, папа не поддержал маму, и папа не объяснил ребенку, что знание языка лишним не бывает
ну
никогда.
вот, понимаешь, Паша, трудно поддержать, потому что если у тебя у самого такой же взгляд, как ты можешь ребенка
Ну да,
поддержать?
согласен. Еще очень важно наличие бабушек. Потому что если есть
Да,
бабушка,
конечно.
то у ребенка выхода нет.
Да, придется.
Да, но опять же, смотрите, если вы живете и вы принимаете бабушку, потому что, насколько я понимаю, что сейчас, вот, по крайней мере, здесь, даже среди молодежи, бабушек принимают, но ненадолго, потому что бабушки, к сожалению, ну, не очень хорошо ладят либо с отцами, либо с матерями. А потом, если у тебя, опять же, семья, где есть, допустим, там европеец, там англичанин, там испанцы, там, да, там, они не любят жить с кем-то, с родителями в доме, то для них это сложно. Поэтому, конечно, когда семья, где, ну, родителей ценят, и это нормально, то да, но бывает момент, когда скажут: «Ты что это, я не смогу жить еще с кем-то».
А нет,
Это
жить с кем-то
непросто.
нет. Это и в Израиле, среди арабов они хамулами живут, да. А среди евреев сейчас, правда, из-за коронавируса, кстати, происходит ситуация, когда многие возвращаются к родителям, потому что нет работы, особенно студенты вынуждены возвращаться жить с родителями, потому что вообще не
Да, здесь
принято.
то же самое, потому что аренду платить нечем, работы
Ну,
нет,
куда
и
деваться, да.
да. И некоторые даже говорят о том, что вот были разногласия с родителями, а теперь приходится эти разногласия забывать или как-то искать компромиссы, потому что, ну, и там иди, но где ты будешь жить, собственно?
Ну да, и более того, я слышал, что вот в Израиле реально 25% студентов подумывают оставить учебу, потому что нечем платить.
Здесь то же самое, да. Здесь огромный кризис, потому что и платить нечем, и работы нет. У нас были так называемая там возможность, когда можно было устроиться на работу как выпускник, там были свои льготы, свои там сроки, и плюс можно было, допустим, поступить в колледж, учиться и работать одновременно, да, как факультет такой рабочей молодежи. А они теперь, я так понимаю, прикрывают эти программы, потому что они говорят, а нам просто брать, нам, мы сокращают многие компании бюджет и там сотрудников, поэтому проблема большая сейчас будет.
Давайте, наверное, теперь как раз-таки посравниваем немножко. И, Паш, ты сказал, что ты в 2014 году переехал в Германию. Коротко, буквально, скажи, в связи с чем?
Ну, собственно, в Германию я переехал, потому что я женился на гражданке Германии. Мы, собственно, знакомы-то были давно, но вот отношения оформили недавно. И по некоторым причинам решили, что проще будет нам устроиться так, что я перееду в Германию к Кристиане, чем она ко мне в Израиль. Потому что, скажем так, Израиль очень неохотно принимает неевреев, и бюрократических препонов там было бы гораздо больше. Ну и финансово тоже, то есть я, будучи в Германии, могу получать свое пособие по инвалидности израильское, а вот Кристиана ничего, приехав в Израиль, получать бы не смогла. К тому же Кристиана на тот момент работала, имела хорошую работу постоянную, и у меня была перспектива работу получить, что, в общем-то, я ее и получил на тот момент. Поэтому мы решили, что переедем, что я перееду в Германию, а не она в Израиль.
А знал ли ты немецкий язык, когда ты приехал в Германию?
Нет, конечно. То есть я знал на уровне А1. То есть когда мы уже решили пожениться и решили, что я переезжаю в Германию, я его стал учить. Еще в Израиле.
А поясни, пожалуйста, для тех, кто, может быть, не в курсе, что такое А1? То есть это вот какой уровень владения языком?
Это очень базовый уровень знания языка на уровне сходить в магазин, сходить к врачу, заказать, купить себе что-нибудь простенькое, типа спросить, куда, как доехать туда-то, туда-то. Ну вот примерно, то есть это уровень примерно школьной программы, наверное, советское знание языка.
Слушай, у нас тут вопрос, но он как бы чуть-чуть в предыдущей теме. Вот Татьяна интересует, сложно ли в Израиле подтвердить диплом, когда человек приезжает туда? Или, ну, как много людей работают по специальности, или все-таки приходится переучиваться?
А это очень сильно зависит от специальности. Гуманитарные специальности достаточно подтвердить легко. Это, кстати, в отличие от Германии. В Германии с этим очень сложно. В Израиле, в принципе, если университет котируется, то есть если у них он в списке стоит, университетов, которые они признают, то они достаточно легко подтвердят либо бакалавра, либо магистра. Если же у тебя специально, если ты врач, например, то тебе придется либо ты должен отработать в России не менее 14 лет, у тебя должен быть стаж, а если у тебя его нет, тебе надо будет сдавать государственный экзамен на подтверждение квалификации, между прочим, включающий очень качественное знание английского языка, и на английском-то как раз многие врачи проваливаются из бывшего Советского Союза.
Ну, что неудивительно.
Если ты юрист, очень тяжело. На юриста надо будет практически переучиваться, потому что юридическая база, она везде разная.
Ну, логично, да.
А если ты бухгалтер, тоже надо будет сдавать госэкзамен. Экономист, диплом-то они подтвердят, а вот насколько работодатели захотят брать советским дипломом.
Да.
Ну, как я понимаю, да, то есть если профессии связаны с реалиями страны, да, какими-то, то надо переучиваться.
Ну, инженеров берут на расхват, всяких атомщиков, там
ну, вот это понятно.
Все. Да, это все очень жестко котируется, российское, вот. Вот точные науки, математики, инженеры – это на ура.
Да. Здесь тоже, кстати, там программистам, там физикам, там ну, тех специальностей, которые им нужны здесь, которые считаются у них как high skilled, ну да, которые, которые это, как считается, ну, высокообразованные, да, сейчас, вот, то тогда, конечно, легче. А если ты там, у тебя профессия, которая, в принципе, не очень востребована, хотя сейчас я думаю, что какие-нибудь медсестры там или врачи, их, наверное, с руками оторвут, потому что здесь, в принципе, кризис, особенно сейчас мы из Евросоюза как раз выйдем, думаю, еще сложнее будет. Смотрите, ребята, у нас интересная тут в чате получается вещь. Значит, нам задали вопрос. Николь Антонова нас спрашивает, отличается ли за границей, значит, отличается ли поведение незрячих за границей, как обычная помощь, так и госслужащих. И Андрей комментирует, Поликанин, он говорит, что, что отношения от России точно отличаются, но у него есть ощущение, что стало последние годы получше, хотя он редко бывает в России. Вот у нас два...
Где стало получше, в России?
В России, да. Отчасти стало. Стало, и я скажу, я не будучи в России, но поскольку я как-то одно время принимал участие в нескольких русскоязычных группах, и сейчас принимаю, и там, например, вот была, есть группа владельцев собак-поводырей, и там обсуждали случаи, что вот когда там человек заходит с собакой в автобусе, даже в России, что типа на него наезжает кондуктор, а люди, которые в автобусе, начинают этому кондуктору мозги вставлять, что типа ты что вообще, кому приелся? Это вообще собака-поводырь, ей положено.
Вообще, я могу сказать...
Есть, подвижки есть, они медленные, но они в России тоже есть.
По собственному опыту, когда я начала ходить с тростью 10 лет назад, и сейчас есть разница и в том, сколько людей готовы тебе помочь, и в том, как они это делают, и в уровне информированности. Просто сейчас больше стало информации о незрячих и об их жизни. И поэтому, соответственно, люди к этому относятся более терпимо, более лояльно и с большей готовностью помогать. Но, опять же, не везде. Надо понимать, что если ты живешь в Москве и в Петербурге, это не то же самое, что если ты живешь, ну, например, да простят меня жители этих замечательных мест в Забайкальском крае, предположим.
Но... Смотрите, ребят, у меня есть своя точка зрения, сейчас попробую ее объяснить, сейчас меня закидают камнями, но я уже готова к этому. Смотрите, на самом деле, вот, допустим, я могу сказать про Англию. Вот внешне отношение к слепым отличное просто. Тебя не обхамят там, ну, так сказать, в принципе, тебе не будут... противоречить, тебя попытаются помочь, да, там, госслужащие тебе все объяснят там мягко, тебе никто никогда не скажет, ты тут там такой, не такой, сякой, но дело все в том, что за счет законодательной базы и за счет того, что вот это вот там Билль о правах и равенствах, там, о заботе, об этом, людей приучили так относиться, и людям, как сказать, если ты только сгрубишь слепому, а еще и при свидетелях, он вызовет милицию, подаст на тебя в суд, и все. И ты сиди и отдыхай. И никто не хочет никаких проблем. Особенно здесь еще очень популярно такие вещи освещать. Например, там слепого там дискриминировали, там слепой отсудил у British Airways там, 15 миллионов долларов, там фунтов стерлингов, да, там, за дискриминацию. Это очень популярно. И вот это все, оно же, мы же понимаем, что так или не иначе, там, на компаниях или там на судьбе компании, на репутации госслужащих, на репутации любого человека это отражается, так или не иначе. Там кого-то скажут, там, я тебя на работу больше не возьму, потому что понятно, что когда ты устраиваешься на работу, у работодателя есть возможность тебя проверить. И первое, куда он пойдет, там в соцсети, пойдет в газетки, они написали ли про там вот этого там Васю Иванова чего-нибудь. Но как в жизни относятся к слепым, до конца никто не знает. Я знаю, что были прецеденты, когда там кто-то тут рассказывал тоже, что там стояли в пабе, заказывали пиво, там два мужика разговаривают сзади, один говорит, слушай, ну слава богу, хоть он пиво себе может позволить, ну как же вот бедные слепы. Это тоже есть. Говорят, что сейчас очень стало много вот этих преступлений на почве ненависти. То есть это вот как то, что называется у нас травля, да, вот у нас это считается как преступлением. Но опять же, смотрите, у тебя там тебе схамили там на кассе, еще где-то. Вот тебе приезжает милиция, они скажут, вот, а где состав преступления? Свидетелей, пока не опросят того сего. Будут ли эти люди наказаны, непонятно. Многие там, особенно, ну, кто-то говорит, что на севере Англии, как раз где люди там бедные, отношения даже где-то получше, люди подобрее. На юге говорят меньше. Но, опять же, это все очень индивидуально. Но в целом людей просто научили за столько лет это все выполнять как просто инструкцию. Потому что, ну, никто не хочет себе лишних проблем. Но я знаю, что когда ты общаешься просто в семье, прорываются такие вещи, как, ну, ты работу себе все равно никогда не найдешь, даже и не пытайся. Поэтому вот, наверное, когда ты ближе уже общаешься с людьми, там можно это понять, ну, как в определенном смысле. Но, опять же, внешне никак ты, ну, отношение к тебе будет там нормально, а потом опять же, да, они там доступность, там все, потому что есть законы. Нет закона, ничего нет. Я не думаю, что если бы здесь не было бы законодательной базы, здесь все бы прям из-за любви к доступности все бы сказали, мы там о слепеньких беспокоимся. Нет, потому что доступность осуществлять, это очень дорого. Это нужны лишние люди, лишние знания, лишние руки, деньги нужны огромные. Потому что если даже от крупных компаний слышишь, что, ребята, а можно мы вам сделаем доступность наполовину, а вторую половину завтра? Ну, так вот мы больше не можем. Поэтому вы сами понимаете, что это все деньги. Поэтому я могу сказать, что ко мне относится, у меня не было прецедентов ни хамства, ни так далее, но я не питаю иллюзий того, что здесь рай. И что где-то там хуже, лучше. Вот готовы, вот закидывайте меня ко мне.
А что ты можешь о Германии в этом смысле сказать?
В Германии ситуация, ну, примерно так же, как описывает, собственно, Ксения, да, то есть, да, к тебе относятся, стараются относиться как к равному, и когда необходимо, помогут. Вот чего нет здесь, это вот таких вещей, как в России, что, например, тебе не дадут ипотеку, потому что ты там слепой, или тебе не дадут ипотеку, потому что ты не можешь расписаться, точнее, не так, от тебя не потребуют доверенность на другого человека. Вот этого нет ни в Израиле, ни в Германии. Дискриминации такого уровня нет. А потом, то есть, да, тебя они точно знают, как помочь, когда им нужно помочь. Они будут за тобой смотреть, это, допустим, ты идешь с тростью, если видят, что ты идешь уверенно, ты не там, ты знаешь, куда ты идешь, тут видно, что у тебя есть цель, за тобой могут посмотреть, а иногда ты подходишь к светофору, тебе могут подсказать, а вот сейчас зеленый, можно переходить, да, достаточно тактично. А иногда, если видят, что человек кругами ходит, они могут подойти и спросить, вам нужна помощь? А, то есть это опять же будет сделано достаточно тактично. Но опять же, когда мы говорим об отношении, что имеется в виду отношения? Да, к тебе относятся хорошо, тебя не обидят, но вот воспринимают ли тебя как равного, когда ты пойдешь трудоустраиваться, допустим? Например, в Израиле государство напрямую как бы говорит, мы не можем трудоустроить слепых, мы лучше будем платить пособия. Да, большие. Но...
Да, здесь так же, да, 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 да. Здесь просто тебе это не покажется, что здесь огромная дискуссия.
В Германии нет, в Германии тебе не платят больших пособий. В Германии ты будешь получать этот welfare, пособие
здесь, пожиточного. Да, времени. Да, да. Нет, здесь оно примерно как зарплата. Слушайте, меня начали закидывать здесь камнями, сейчас попробую ответить. Значит, в моей фразе, значит, ну, когда я рассказывала, говорят, что плохого. Я не говорю, что что-то плохого или хорошего, я просто говорю, что люди, они одинаковые, просто одни действуют согласно инструкции, согласно законодательной базе, а другие действуют согласно эмоциям. Вот и все.
Кстати, вот в Израиле, кстати, поскольку народ гораздо более прямолинейный, в Израиле народ не боится иногда высказываться. Да. В Израиле есть статьи, когда начались вот эти вот темы с продвижением доступности, в газетах начали появляться статьи против доступности.
А чем они это мотивировали?
А тем, что это экономически очень дорого, и что типа бизнесы разорятся.
А ты вот, Паш, уж если мы про Израиль опять заговорили, ты сталкивался вот в Израиле с тем, что тебе что-то такое говорили, оскорбляли тебя именно на почве того, что ты не видишь?
Я нет. А вот одна девчонка как-то рассказывала, что она попыталась трудоустроиться в школу прийти, а ей типа сказали, мы не можем тебя трудоустроить в школу, тебя испугаются дети.
Ну, понятно, да. В принципе, отговорка
Не
такая,
отговорка,
которую...
это прямая дискриминация по принципу слепоты, что типа твои глаза выглядят некрасиво, а тебя
Ага.
дети испугаются, мы тебя не трудоустроим.
Смотрите, здесь был вопрос по поводу... Обидно, что обращаются к твоему сопровождающему, когда ты с кем-то идешь. У меня в Англии так было. Особенно здесь, когда азиаты держат магазины. Если ты приходишь с сопровождающим, они говорят, а что она будет? Благо, у меня нашелся человек, который говорит, вы ее спросите. А в нашем городе был случай недавно, когда женщина гуляла с собакой, и вышла азиатка и говорит, убери собаку, убери себя, вы грязные, вы больные. То есть бывает и такое. Да, к сожалению, ну, вот по поводу того, что сопровождающие вот могут к тебе обратиться. Да, и это, кстати, при всех разработках памяток, там, как общаться со слепыми, вот именно этот вопрос один из первых. Поэтому вот тоже такая
Это
проблема есть.
везде. Вот я могу сказать по своим наблюдениям, и когда я в Германии училась, и в других местах, когда бывала, это везде. Вот куда бы ты ни приехал, но, как мне кажется, опять же, все очень сильно зависит от уровня развития человека, да, от его готовности быть открытым к этому миру, у нас в России, да, как бы не было проблемно с тем, как к нам относятся, да, зачастую мы и ругаемся и прочее, но часто люди понимают интуитивно, как, что нужно делать, причем ты их потом спрашиваешь, вы когда-нибудь с незрячими дело имели? Нет, не имели.
О,
И
я
да,
сталкивался с этим.
вот, Паша, и в том-то и дело, и точно так же. Когда ты приходишь в Германии, в университете, казалось бы, мы там пришли с моей ассистенткой, надо было решить бумажные вопросы по экзаменам, там, бумаги заполнять, все. И девочка, которая там сидит, вот, она, а какие, говорит, она экзамены сдает? То есть, ну, как бы, я была достаточно вежливо, чтобы ей объяснить, что вот, вы знаете, я тут пока стою, пожалуйста, я вам все сейчас объясню. Вот, а это мой ассистент, который будет заполнять мои, в общем-то, вот эти все бумаги. И, то есть, как бы она, ну, понятно, что она не готова. И это, ну, это не зависит от страны, то, как люди на бытовом уровне к тебе будут относиться, ну, как мне кажется.
Лично я вот с этим обращением в третьем лице, лично я не сталкивался. Я про него знаю, я слышал.
Нашелся человек, который с этим не
Да, кстати,
сталкивался.
да,
А
но у
я лично с этим не сталкивался. Я знаю, что это есть, и в Израиле тоже это есть. Не
меня...
сталкивался с этим ни в Германии, ни в Израиле. Я, да, сталкивался с людьми, которые интуитивно умеют обращаться с незрячими, и сталкивался с людьми, которые были подготовлены. Вот когда я учился в университете, у меня есть очень хорошая подруга, знакомая, с которой мы до сих пор дружим, которая была моей чтецой в университете, она была подготовлена, потому что у ее мамы были незрячие подруги, она их с детства видела. И она была подготовлена, а пришел, когда я в армию, там были ребята, там у меня был друг, который сам тоже у него проблема, он инвалид, но не по зрению. И еще девчонка одна, которая сейчас детский психолог. И они абсолютно спокойно восприняли, да, они были... Я как-то у Даны говорю, спрашиваю, Дана, слушай, а как вот... Вот ты точно знаешь, как подойти, как помочь, когда нужно, когда не нужно. Она это интуитивно чувствует. То есть у нее это на уровне вот просто интуиции. Есть люди, у которых этот врожденный такт, он есть, они это понимают, им не нужно это объяснять.
Ну, конечно.
Вот.
Да
И...
нет, ребят, на самом деле тут момент-то вот какой, тут вот, как сказать, Вот мне говорят, что по зову сердца или по закону, если тебе сайт сделали, главное, чтобы все улучшалось. Но если вся жизнь будет ограничиваться только созданием сайта, это было бы гораздо проще. Вообще жизнь, потому что жизнь, к сожалению, она имеет несколько граней. Вот. И когда, конечно, тебе могут там что-то сказать и сказать что-то очень, так сказать, болезненное, то можно реагировать. Другое дело, что просто с течением жизни как бы ты учишься не реагировать, стараться вот какие-то вещи, ну, как-то опускать, что ли, сам, потому что, ну, а что делать-то? И, ну, много что можно избежать и много что можно сказать, но все от тебя зависит, потому что чем ты увереннее и чем ты как бы самостоятельнее, как мне кажется, к тебе будут относиться соответствующие. Да. Чем ты неувереннее и, может быть, менее самостоятельно относиться, будут соответствующие. Я говорю, что тебе это могут, собственно, за границей не показать, но, допустим, когда придет время тебя брать или не брать на работу, ну, соответственно, они выберут того, кого брать. Ты об этом никогда не узнаешь, но с опытом, вот я, например, научилась такие вещи понимать, что все-таки никому не нужна обуза. Никому и нигде. Просто один человек тебе это говорит в лицо и говорит, знаешь, что там, а другой тебе там, вы сегодня нам не подошли. Но при этом проблема в том, что человек может сказать, я опять кому-то не подошел, но он может не знать, почему он не подошел. И в этом-то вот как раз большая проблема, потому что иногда мне кажется, что вот когда все так, как сказать, через игру, через какие-то такие инструкции, через вот эти ужимки, ты не поймешь, в чем ты не прав. Иногда, мне кажется, все-таки надо, может быть, конечно, не обижать, но человеку говорить такие какие-то вещи, потому что человек не знает.
А он на тебя в суд подаст.
Да. Я все-таки хочу немножко перейти к другой немножко теме. Хочу спросить у Ксении. Ксения, у тебя есть ощущение иногда чуждости? Да, вот ты иностранка, да, и вот тебе дают понять, что ты чужая?
Ну, Паш, вот как тебе сказать, так конкретно не дают понять, что я чужая.
Самоощущение.
Но самоощущение есть, потому что, ну, я просто смотрю, как люди, допустим, общаются. Я смотрю, какие у них там шутки, какие-то фразы, какие-то фильмы, какие-то культурные события или культурные там, ну, в общем-то, так сказать, поведенческие какие-то вещи, да, которые мне сложно в это влиться, что-то я вообще не понимаю.
Вот, кстати, да.
Вот этот, а у тебя, Паш,
ответ этот момент я ощущал даже в Израиле, потому что тут нужно понимать. Есть вещи, даже если ты приехал, даже если, например, я сейчас хорошо знаю израильскую музыку, да, я более-менее знаю какие-то еще вещи из израильской культуры, да, но все равно. То есть вещи, которые мы впитываем с детства, с молоком матери, с мультиками, и какие-то шутки, какие-то общие мемы, какие-то фразы. Вот то же самое, как, например, любой иностранец, ему будет непонятен фильм типа «Бриллиантовая рука» или там, «Иван Васильевич меняет профессию» или там «Операция И» и так далее. То есть какие-то вещи, которые они абсолютно... Или тот же Петросян со Жванецким. Это все как бы иностранцу, даже хорошо понимающему русский язык, типа там вот есть там на Первом канале такой этот, как Бом, американец, который там всегда выступает. Даже ему какие-то вещи будут непонятны. И я как-то приводил пример, я всегда говорю, что если я как иностранец пойду в Израиль играть в игру «Кто хочет стать миллионером», то я проиграю на первых вопросах, а не на трудных. Потому что первые вопросы, которые где задают вот там всякие вот самые простейшие, казалось бы, завязаны на культуру, на быт, на какие-то абсолютно элементарные вещи, которые, не родившись, они для тебя чужие. Ты уже в этом смысле отломанный ломоть.
Это называется культурный код как раз-таки.
Это базовый культурный код. И приехав в страну в возрасте после 10 лет, ты его уже все, ты потерял, и ты его не восполнишь. И чем позже ты приезжаешь в чужую страну, тем вот этот отрыв от этого базового культурного кода, он больше. И да, да. В этом смысле ты ощущаешь себя чужим. Даже если ты говоришь на языке, как на родном, все равно вот этот культурный код, он тебе не принадлежит. И вот в Израиле я ощущал это в меньшей степени. В Германии вот это самоощущение чужака, оно гораздо более острое. Ну, в моем смысле, оно еще и на религиозном аспекте замешано. Угу. Для меня все праздники здесь чужие.
А тебе когда-нибудь давали почувствовать, что ты здесь чужой в Германии?
Ну, как сказать? Есть ощущение, что тебя в узкий круг не принимают. Оно его трудно уловить, но вот есть... И потом, ну вот я, например, ехал в поезде, девчонки, как бы там студентки ехали, они меня спрашивают, говорят, ты, говорит, откуда, из Польши?
Ха.
Они по лицу, по каким-то еще вещам, они определяют, что ты не местный.
Ну, это видно.
Но если в Израиле там половина не местных, да,
то есть, такие же.
То в Германии эта культура гомогенная. Тут сразу видно, что ты не местный. Ты белая ворона. В этом смысле.
А что ты имеешь в виду, когда говоришь, что не принимают в узкий круг?
Ну, это трудно. Во-первых, в моем случае я как немножко поздно приехал. Я приехал после 40.
Ну, я где-то к 30, да-да.
Да, и очень трудно вообще собственный круг организовать. Потому что когда ты приезжаешь, например, я приехал в Израиль, мне было 19, я пошел в университет, я пошел в армию, у меня там образовались связи, друзья, знакомые. Потом я стал преподавать компьютеры незрячим. У меня среди незрячих образовались тоже там знакомые, пусть не друзья, но есть как бы круг. Здесь, в Германии, мне в этом смысле сложнее, потому что даже работая, например, от фирмы Baum, я работал из дома. И коллег я видел там раз в несколько месяцев в командировках. И поддерживать отношения, находясь на расстоянии, сложно.
Угу.
Ну и завязать какие-то знакомства, если у тебя нет рамок, в которых ты можешь это сделать, это сложно.
А есть вещи, которые для тебя в Германии чужды, которые ты не можешь принять? Вот ты упомянул о праздниках, а вот, может быть, какие-то ментальные особенности? Ну, примерно то же, о чем я тебя спрашивала применительно к Израилю.
Для меня немцы очень закрытые ментально.
Есть такое.
Они очень сильно держат дистанцию. То есть, как бы, да, они с тобой вежливые, они с тобой... Но, как бы, эта вежливость, ну, это холодная вежливость, такая вот, очень официальная.
Вот ты знаешь, мое ощущение от немцев, я в каком-то эфире, по-моему, эфир, когда мы обсуждали учебу за границей, я тогда сказала, что немцы мне не нравятся. И это, наверное, не совсем подходящее слово, не совсем подходящее определение, я бы сказала, что мне они не близки. Вот как раз-таки вот своей этой отстраненностью, сухостью. И у меня есть ощущение, что в силу того, что они очень сильно завязаны на порядок, на инструкции, они немножко вот этими инструкциями, этим порядком как бы ограничены. То есть они не выходят за рамки того, что они делают, чем они занимаются и чем они живут.
Угу. Есть в этом что-то, да.
Да.
За очень редкими исключениями.
Исключения есть везде. Вот, например, Кристиана, да, твоя жена, она не производила на меня такого.
Она действительно, вот. Она и есть исключение.
Вот. И когда ты такие исключения видишь, ты больше понимаешь вот это вот правило.
Но даже она знает, что она исключение.
Ну, я понимаю, потому что она же, ну, женщина-то не глупая. Вот. И вот именно поэтому я не стала продлевать свое обучение тогда в университете, потому что я понимала, что, ну, Это мне не принесет ничего, да, то есть мало того, что чисто академически мне это не принесет ничего, но и плюс в плане какого-то культурного обмена. И у нас вообще было такое, опять же, применительно к университету, что иностранцы, все причем, ну, практически, они держались отдельно от немцев. Или немцы отдельно от иностранцев, это уж как посмотреть. И это я наблюдала и в России тоже. То есть наши иностранные студенты в университете, в котором я училась, то же самое было.
И... А я не думаю, что иностранным студентам в России намного легче, чем, скажем, нам в той же Германии.
Ну да.
Вот нам Андрей обещает показать нормальных баварских дойчеров, если мы приедем. Андрей, ну за твой счет хоть сейчас. Если оплатишь, мы сейчас соберемся и с удовольствием поедем.
Вот, кстати,
поедем.
Сказать, я в Баварии не жила, я
мы поедем, кстати, сходим на матч на футбольный.
Да, и это я всегда за.
Вот, а так вот, что мы сходим, там готовы мы.
Средствует, там стадион закрыт.
Ну, вот ради нас, может быть, они...
Да, откроют, да,
мы, видишь. Скажем, мы пешком вот. Прошли.
Я жила в Баден-Вюртемберге, это в...
Южная Германия.
Да, это земля, которая граничит со Швейцарией, и они там, вот я видела очень много швейцарцев, да, учитывая то, что я жила в городе, который на границе, по сути, вот он, и там немцы, они не отличаются, то есть что немцы, что швейцарцы, ты только по диалекту понимаешь, кто перед тобой, по сути, и то не всегда, кстати сказать, и я это к тому, что Германия, ввиду того, что она ведь тоже существовала долгое время как такие разрозненные земли, независимые друг от друга, она ведь тоже разная. И, наверное, есть, конечно, очень много схожих вещей, вот о которых мы тут говорили, да, и о том, что они там любят порядок и прочее, и прочее. Но есть, опять же, и различия. Наверное, еще куда попадешь. Возможно, ну, да, если бы я жила в Мюнхене, я бы как-то иначе говорила.
Ну да, например, Берлин, у него совсем другая атмосфера. Там, во-первых, очень много иностранцев, и это как политичный город. Может, Гамбург тоже, немножко другая атмосфера. А тут, я, например, я живу в Ростоке, а Росток – это очень немецкий город, это такой северный, древний северно-германский город. И здесь иностранцев не так много, на самом деле. Он, ну, да, в отличие от, там, от того же Мюнхена или Берлина, это такая, это Германия, типичная такая Германия.
Ну да, чем дальше ты от столицы уедешь, тем больше ты будешь ощущать себя в стране пребывания, как мне кажется.
Да, мне что... да, потому что в Лондоне тоже вот. Практически одни иммигранты. Ты знаешь, у нас интересно получилось, когда я приехала в Милтон Кинс как раз где-то лет-то там 7 назад, то мне казалось тоже, что там больше англичан. Но сейчас, поскольку это город, ну, так скажем, если ехать на электричке в 30 минутах езды, то сюда едут все. И сейчас, мне уже, честно говоря, так не кажется, но на самом деле различия, они есть. И хоть и говорят, там ничего не зависит от культурного кода, зависит, много что зависит. Вот у меня, например, я работаю, у нас сейчас только вот появились там два человека из Эстонии и там из Польши, а я была одна, год я была одна с англичанами. Я могу сказать, что мне нормально было, опять же, потому что я уже прожила в Англии достаточно лет, то есть у меня не было проблем. Но, опять же, ты так сидишь, осматриваешься, может, это не сказать, может, подумать, а вдруг не так. То есть, соответственно, ну, все равно ты как бы очень нужно подумать. То есть ты не можешь себя чувствовать абсолютно свободным в общении, потому что надо, ну, как сказать, понимаешь, это так кажется, что там вот они свободные страны. А, представляете, вот ты приходишь на работу, тебе говорят, у нас есть такие правила, у нас такие, нет травли, нет того, нет всего, у нас вот это, у нас вот это. Очень много того, на что нужно обращать внимание. То есть вот, как сказать, иногда мне кажется, что ничего не останется незамеченным.
В этом смысле в Израиле, кстати, проще. Израильтяне, поскольку они народ открытый, они рубят матку, правду матку тебе в лицо могут высказать. А вот эти все европейские чопорные манеры, они их презирают, в принципе. А вот, в этом смысле, в Израиле в этом смысле дышать проще. А вот в Германии, да, тоже. нужно очень жестко контролировать себя и очень четко понимать, что ты можешь сказать, а чего ты сказать не можешь.
Да.
В этом смысле Западная Европа от Советского Союза отличается, прям не сильно.
Ну, вообще, да. Вот я, опять же, своим небольшим опытом поделюсь. У нас, когда я поехала в Германию в университет, у меня было, был, опять же, такой стереотип, что вот, тут-то наука, она более свободна, она более ограждена от всевозможных каких-то условностей. Не тут-то было. Когда я пришла, мы обсуждали книгу, была такая философ, можно сказать, Ханна Аренд. Возможно, ты, Паша, знаешь, кто это такая. Вот, она написала, как же она по-русски-то называется правильно, наверное, «Истоки тоталитаризма» или что-то такое. В общем, там сравнивались в этой книге два режима – сталинский и нацистский. И про сталинский сколько угодно говорить можно, про нацистский ни-ни. Нельзя. Ну,
кстати, это тебе, если есть, а если переведены на английский язык книги израильского профессора Моше Циммермана, вот он эти аналогии проводит. И у него, кстати, есть работа, посвященная футболу как мобилизационному элементу в советской и нацистской символике.
Кстати, интересно, ты мне напиши потом, как правильно это
Да, и мне пишется, тоже.
Потому что я...
Вот как работы его точно называются, я не знаю, но я знаю, что он этим занимался.
Он, кстати, Циммерман пишется, как по-немецки бы писалось, да?
Да-да-да-да. Он, кстати, прекрасно говорит на немецком, его часто интервьюируют на немецком радио.
Вот,
смотрите, у нас два момента, значит, из чата. Значит, первый я отвечал первый, потом вернемся. Значит, Татьяна говорит, что Диченко, что она говорит, если про группы, наверное, говорит, то это будет, наверное, логично. А то ты оказываешься, если ты русский, то ты оказываешься в обществе там кавказцев, азиатов. Вот я могу сказать, что мне здесь азиаты ближе. Вот индусы, там, Пакистан, они мне ближе. Во-первых, объясню, они во многом схожи с нами, особенно в плане вот быта там семьи. То есть ты придешь, это дом полная чаша. Я никогда не видела азиатов, которые бы тебя не накормили. Тебя накормят так, что это просто ты из-за стола не выйдешь. Причем люди всех возрастов, да. Вот, и, соответственно, их все-таки отношение к религии, потому что я человек верующий, и они люди верующие, на вере, можно, так скажем, если уже не касаться мелочей там каких-то и не самому споры не затевать, то тогда можно очень даже неплохо общаться. И, Паша, вопрос к тебе от Татьяны. Если бы тебе сейчас сказали поехать в Россию или в Белоруссию, вот ты бы влился? Или было бы тяжело? Вот влился бы в коллектив, в страну, адаптировался бы обратно, или было бы тяжело?
Сложный вопрос. Я не могу на него ответить. Я не был в бывшем Советском Союзе с 94-го года, но это уже вот больше 25 лет. Так вот, я не знаю, какая сейчас Россия. Я не могу сказать, влился бы я, не понимая, какое там сейчас общество. Я знаю язык, и в этом смысле мне было бы достаточно просто. А вот смог ли бы я адаптироваться, и смог ли бы я принять какие-то вещи, которые там есть? А мне, например, просто бы корежило бы, если бы мне сказали, что мне не могут чего-то дать, потому что я слепой, там, типа ипотеки или еще чего-то. Меня просто... я это не могу принять морально. И я не знаю, влился бы я или нет. Может быть, потому что все-таки знание языка, оно многое значит. А вот вопрос, захочу ли я туда поехать?
Это понятно. Вот, кстати, к вопросу о том, кто бы влился и кто бы нет. А как вы считаете, Ксюша, Паша, это к вам, к обоим вопрос, что может помочь человеку, вот когда он приехал в какую-то страну, да, неважно по каким причинам, что ему может помочь как-то вот адаптироваться к местной культуре, насколько это вообще возможно?
Прежде всего, надо знать, надо учить язык. Язык, обычаи и культуру, и принимать их. Если уж ты приехал в чужую страну, неважно, приехал ты как репатриант или как иммигрант, особенно если ты едешь как иммигрант, и ты понимаешь, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят, да? Угу. То постарайся, ты не обязан это перенимать. Вот. Но да, ты обязан язык выучить, ты обязан знать обычаи этого народа и уважать их. Повторюсь, ты не обязан им следовать и их принимать, но ты не имеешь права их оскорблять, ты не имеешь права их отвергать и говорить, а вот я этого делать не буду. Mm-hmm. Это, кстати, ошибка из арабских стран, которые пытаются Францию и Германию под себя переделать. Но прежде всего учить язык. Без знания языка тебе нечего делать в чужой стране.
Вот Андрей то же самое говорит.
Потому сейчас тяжелее, потому что я не могу выучить немецкий на том уровне, на котором я владею ивритом.
А не можешь по каким причинам?
По многим. Во-первых, я приехал в страну в два раза старше, чем я приехал в Израиль. Угу. Когда ты язык в 40 лет начинаешь учить, или почти в 40, это одно. Когда ты начинаешь учить его в 19, это другое. Во-вторых, немецкий все-таки сложнее. И словарный запас больше, и грамматика сложнее, и... Ну, вот, то есть просто сложнее. Поэтому я думаю, что на том уровне, на котором я знаю иврит, я немецкий знать вряд ли буду. Да, я его неплохо знаю для общения, я могу что-то там прочитать, я могу там что-то по радио послушать, по телевизору посмотреть. Но, например, книги читать свободно я на нем, наверное, вряд ли смогу.
Ксюш, к тому, что сказал Паша, тебе есть что добавить? По поводу интеграции. Давай.
Ну, смотрите, во-первых, как бы я готова согласиться с Пашей. Во-первых, это не отвергать. Вот не отвергать, вот не считать, что вот я, вот они такие, а я тут должен к ним приспосабливаться. Ты в этой стране, все, у тебя нет другого выхода. Нужно действительно приспосабливаться. Нужно быть наблюдательным, то есть слушать, о чем говорят люди. Просто слушать, вот ходить и смотреть, и, так сказать, обозревать обстановку, что люди обсуждают, когда, какие у них ценности, что они сейчас смотрят. Очень много нужно читать про культуру, просто читать последние новости. То есть вам нужно, главное, за что-то зацепиться. Вот. И побольше просто всего изучать. Иногда здесь легче быть и даже полезнее быть наблюдателем, чем наблюдающим, да, чем участвующим, инициирующим общение, потому что у тебя должна быть достаточная база для того, чтобы не быть дураком, да, и все-таки в разговоре быть, как минимум на лидерских позициях, а все-таки не отставать. Поэтому вот я считаю, что именно это. Потом все-таки очень важно это общение такое нейтральное и, постараться не настаивать на своем, постараться искать компромиссы в общении. В жизни вообще это очень помогает, потому что людей, которые... Это так кажется, что любят людей, которые качают права. Их не любят. Им потворствуют, идут на уступки, но их не любят. И еще не говорите плохо о своей стране, потому что это только по телевизору говорят о том, что Россию или другую страну поливать это клево, и тебе тут якобы приз дадут. Нет, на самом деле это не приветствуется.
Согласен.
Они считают, что если ты поливаешь свою страну, ты и мою страну будешь также поливать. И поэтому это считается признаком невоспитанности. Это не то, что ты там, ой, я приехал, там все так плохо. Ребят, на самом деле, это потом тебе очень может аукнуться, потому что люди тоже, не только ты наблюдаешь за людьми, но и люди за тобой наблюдают. И они четко понимают, кого брать в команду, а кого не брать, потому что это все. И язык наш порой, это наш главный враг. Вот главный враг – это язык. Поэтому нужно быть очень осторожным. Нужно понимать, что вы хотите от людей, что хотят от тебя. И, наверное, я дам вот такие вот рекомендации по поводу общения. Ну, тут, конечно, можно много об этом говорить, но вот, как сказать, это, наверное, все то, что мне сейчас вот приходит в голову, так скажем.
И еще, и еще нужно готовиться. То есть, если ты едешь в другую страну, ты должен примерно найти информацию, представлять, какие ты должен совершить первые шаги, да, что тебя ожидает, какие тебе нужно подготовить документы. Я когда я в Германию переезжал, естественно, как бы неважно, буду я потом свои дипломы отдавать на подтверждение или нет, но я их перевел на немецкий язык, а там заключение медицинское свое, израильское, по диагнозу перевел на немецкий язык. Оно, кстати, пригодилось. То есть нужно понимать. То есть перед тем, как переезжать в Германию, я с Кристианой об этом четко поговорил, что есть, какие есть там пособия, какие есть, ну, не то что льготы, а что может быть, на что я могу рассчитывать, на что я не могу рассчитывать. То же самое проверил в Израиле, на что из Израиля смогу рассчитывать, на что нет. То есть нужно понимать, четко подготовить себе базу, да, то есть информационную, чтобы не ехать и начинать на месте разбираться. Если ты приехал подготовленный, тебе легче будет пройти вот эту первую бюрократическую стадию. А она все равно будет, пока ты все документы получишь. Но если ты приехал подготовленный, то будет быстрее, если нет, будет дольше.
Ну и тебе чисто морально будет проще, если ты будешь понимать, что тебя ожидает, как мне кажется. Это тоже немаловажно. И последний вопрос от меня к вам, к обоим. В начале эфира, отвечая на мой вопрос, нравится ли вам, хорошо ли вам там, где вы есть сейчас, вы сказали и да, и нет. А можете сказать три да и три нет? То есть что вам нравится, три каких-то вот момента, да, в Англии и в Германии, соответственно, и три, что не нравится? Ну, коротко. Паш, давай с тебя, пока там Ксюша.
Насчет три, не знаю. Ну, мне, например, очень нравится здесь в Ростоке уровень доступности городской инфраструктуры. Да, все-таки здесь город достаточно удобен для незрячих. Тут много светофоров озвученных, тут банки вот эти говорящие, банкоматы. Тут,
это трамвай оценила тогда, когда
приезжают. Трамваи, которые, помню, говорят, да? Да, которые приезжают, открывают дверь, объясняют, какой он номер и куда он идет. Да, то есть мне нравится здесь, я не столкнулся здесь с такой вот прям жесткой бюрократией. И должен сказать, что все-таки здесь бюрократы стараются тебе помочь, а не поставить палки в колеса.
Да, ну, все-таки, кстати, да.
Я с этим столкнулся неоднократно, когда даже немцы при всей своей квадратности, да, то есть при всей своей вот этой вот зацикленности на инструкциях, они все-таки в рамках этих инструкций стараются иногда прыгнуть выше головы и тебе, ну, что-то сделать, что они вроде как не обязаны, но могут. И в этом смысле, то есть мне нравится немецкий вот этот профессионализм. Мне нравятся здесь продавцы в магазинах. Ты приходишь покупать, допустим, одежду, они видят, что перед тобой слепой, они не стараются продать, а они стараются тебе помочь. Они тебе подберут, они тебе скажут, вот это тебе подходит, а это, мы видим, тебе не подходит. И объяснят, почему. Все-таки в этом смысле они подходят, они считают, что для них важнее, чтобы клиент ушел довольным и как бы почувствовал их профессионализм, чем чтобы он что-то обязательно купил. В этом смысле израильтяне постараются тебе что-нибудь обязательно продать. Вот они торгаши, а немцы профессионалы. Ну а что не нравится? Во-первых, не нравится зима.
Ну, понятно, после Израиля.
Мне не нравится климат. Здесь в Ростоке холодно, дуют ветры, сыро. И, ну, вот. Да, мне не нравится ментальность все-таки немцев в этом смысле, что вот они такие немножко закрытые. Ну и мне не нравится то, что у меня нет работы и нет собственного круга общения. Не сложился.
А, Ксюша?
Ну, то, что нравится, наверное, то, что перекрывает все, я могу сказать, что, ну, по крайней мере, мне удается здесь жить самостоятельно полностью. То есть мне помощь, в принципе, здесь не нужна. И это большое дело, потому что, ну, все, что мне нужно, у меня доступно.
Вот. Это то, что я хотел, да, согласен.
И это очень, это придает уверенность в себе, потому что когда ты живешь один и, ну, так скажем, деньги зарабатываешь, и, в общем-то, ну, можешь себя обслуживать, содержать. Это, нет, понятно, что есть момент, когда надо там кого-нибудь попросить одежду выбрать, но это уже, как сказать, это уже, ну...
Это не то, что тебе каждый день надо.
Да, это уже частности, вот. Ну, нравится... продукты, нравится еда, так скажем, да, разная, нравится то, что можно купить все, и, в общем-то, ну, поскольку здесь, как скажем, вот это, ну, мультикультурализм, поэтому и армянскую еду достать можно, поэтому здесь вот в плане именно вот таком гастрономическом туризме, чем мне как бы нравится заниматься, да, это очень интересная страна, вот. Что касается того, что не нравится ментальность, потому что от людей не знаешь, что ожидать. Потому что за улыбкой порой тебе летит нож в спину, ты даже не знаешь, от кого, потому что никто не имеет права сказать. То есть люди тебя могут гадить, а ты даже не знаешь, с кем поговорить. Поэтому вот это какая-то такая подлость, порой граничащая с каким-то детским, каким-то, да, взглядом на жизнь, она вот это... С этим сложно, потому что мне просто это непонятно, ну, наверное, поэтому и сложно.
Угу.
Вот. Ну, вот, наверное, как-то вот да, вот, наверное, как-то так. Ну, и еще, конечно, грустно видеть, когда страна теряет веру в Бога, приобретает веру в человека. И это очень грустно видеть. Но уж простите, я просто не могу не затронуть это все дело, потому что мне очень грустно. И, ну, понятно, что меня лично это вот как бы лично не касается, но я вижу это в поведении людей, я вижу порой, какие проблемы из-за этого возникают. И, ну, и что будет дальше? То есть ощущение, что, ну, недолго нам осталось так жить. Поэтому вот как-то, ну, опять же, я должна сказать, что я в Англии так к вере пришла, и, может быть, поэтому мне так же грустно, что много способов, в общем-то, жить по-христиански, но не всем это удается. Я сейчас ни с чем сравнивать не буду, но потому что мне сейчас скажут, что в России хуже, а я что-то не готова так как-то еще 20 минут тратить на объяснение этого всего. Но, тем не менее, вот как-то да, мне вот именно от этого как-то грустно, да. А все остальное, ну, ребят, это же жизнь, приспосабливаешься, привыкаешь, ну ты сейчас здесь, завтра где-то еще, ну, такова на жизнь, куда... Чем хорошо, понимаешь, пожив в одной, в другой стране, у меня есть опыт в Штатах тоже определенный, ты уже меньше боишься переезжать в другую страну, меньше боишься, ну, как сказать, контактировать с людьми проще. Ну, многие вещи, они как-то разрешаются сами собой. Поэтому, ну, наверное, ну, благодарна, это опыт бесценный, что тут говорить-то?
Да. Собственно, мне тоже в каком-то смысле было проще, когда я переезжал в Германию, потому что я уже, ну, один раз эмиграцию ты прошел, mm-hmm. ты, наверное, представляешь, что тебя ждет. Ну, и это проще, конечно, когда ты уже пройденный опыт какой-то за плечами имеешь.
А, Ксюш, есть ли у нас что-то, что следовало бы прочитать напоследок из чата?
Да, ты знаешь, у нас тут вообще дискуссия большая тут про языки. Я думаю, что надо завершать, потому что времени уже много, и можно еще тут часа два сидеть.
Да я понимаю, что сидеть-то можно хоть до бесконечности.
Я думаю, пора завершать, если честно.
Да, давайте тогда будем завершать. Паш, большое спасибо, что пришел сегодня с нами, поговорил на эту небезынтересную тему. Спасибо, дорогие друзья, кто смотрел, кто слушал, кто участвовал в дискуссии в чате. С вами были сегодня Павел Каплан, Ксения Блейк
и Кристина Тельпук.
Всем пока.
Всем пока.